Приветствую вас, братья и сестры. Жизнь христианина устроена таким образом, что в ней не исчезает искушение после того, как человек обращается к Богу. Наоборот, зачастую искушения становятся больше, они становятся сложнее, и жизнь христианина в какой-то степени, особенно на первых своих этапах, похожа на такую ожесточенную борьбу, когда дьявол пытается снова вовлечь человека в тот мир, из которого он прибыл. И поэтому никакие маркетинговые методы, используемые некоторыми проповедниками о том, что когда вы покаетесь, ваша жизнь станет очень беззаботной и спокойной, и не работают. При первом столкновении с реальностью это все рассыпается, и человек понимает, что это не так. На конференции 2007 года в Брянске, это была конференция Союза Евангелия христиан-баптистов, семинарист и пастор из Сибири Павел Долгобицкий предложил таким образом рассказывать людям о церкви, куда они приходят после покаяния. Если вы станете христианином, вещи, ради которых вы живете, потеряют свой сакральный смысл. Возможно, ваши друзья и близкие перестанут вас понимать, а на работе больше не будет возможности идти на компромиссы с этикой и совестью, что, очевидно, не принесет вам успеха в жизни. В вашей жизни будет значительно больше искушений. Такого рода описание, естественно, не привлекает людей, на первый взгляд, к христианству. Между тем, о разнице между тем, что получает человек, придя к Богу, и о том, от чего отказывается он в мире и к чему склоняет его сатана, пытаясь искушать, говорит апостол Павел в своем послании к Ефесянам. Мы будем читать послание стоя, это 4 глава, послание апостола Павла к Ефесянам. Будем читать 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно вы Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевшего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Давайте присядем. В начале этого текста стоит слово «связка почему», которое указывает на причинно-следственную связь с предыдущими словами апостола Павла, где он рассказывает о том, что в церкви очень важно присутствие пасторов, учителей, евангелистов и апостолов, которые могут поддерживать, ободрять и разъяснять для молодых верующих, где находятся лжеучения, а где учение праведное. Таким образом, чтобы люди не являлись колеблющимися и увлекающимися заходичными ветками учения, как говорит апостол Павел. Слова Павла обращены к молодым, достаточно христианам, чей опыт пока не позволяет критически оценивать ту информацию, которую они получают, и делать выводы на основании того, что является праведным учением, а что является лжеучением. Также в самом начале того текста, который мы с вами прочитали, я хотел бы обратить внимание на мой взгляд, очень важная деталь, которая заключается в том, что Павел использует очень явную настойчивость, и он использует два очень сильных глагола. «Я говорю и заклинаю Господом», тем самым усиливая свое послание, говоря о том, что показывая важность тех слов, которые он говорит. Настойчивость и принципиальность Павла указывает на то, что пастыри в церкви и учителя имеют право достаточно открыто и достаточно жестко говорить людям о грехе и говорить людям о том, что они не должны оглядываться на тот мир, из которого они пришли, и должны следовать здравому учению. Это свидетельствует о несовместимости Бога и греха, несовместимости и невозможности компромисса между Богом и церковью. В наших церквях зачастую можно услышать в кулуарах, в коридорах, за чаем такое понятие, как «жить по двойным стандартам». В Библии нет понятия «жить по двойным стандартам». Есть жизнь с Богом, есть жизнь вне Бога, есть жизнь в славе Божьей, есть жизнь вне славы Божьей. Даже если человек ходит в церковь, но он живет вне славы Божьей, вне зависимости от того, как он себя позиционирует здесь, он не является частью церкви. Также из слов Павла следует, что обращение к Богу и присоединение к Вселенской Церкви не дает гарантию от искушений и гарантию от того, что человек не будет далее искушаем дьяволом и испытываем. Так, В других посланиях мы видим параллельные тексты, в которых мы также можем, прочитавшись которых, мы также можем утвердиться в том, что очень важно, придя в церковь, жить в соответствии со своей новой жизнью, не обращаться к греху. 1 Иоанна 2 глава 6 стих мы читаем. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Есть также большое количество других текстов Библии, которые говорят нам о том, что нужно вести последовательный образ жизни. Слово, которое использует апостол Павел в послании Ефесянам «поступать», подразумевает не просто поступать от раза к разу или совершить что-то одно, но подразумевает некоторое последовательное действие, совершаемое в повседневной жизни. Он же использует это слово в самом начале своего послания к Ефесянам в первом стихе 4 главы. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудростью и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Здесь тоже слово «поступать» подразумевается как некоторая последовательная жизнь, жизнь, соответствующая определенным привычкам, определенным чему-то естественному. Далее мы видим, как Павел перечисляет образ людей, которые являются отчужденные от жизни Божьей. И он дает четыре очень важные принципиальные характеристики людей, живущих нечестивой жизнью. И, во-первых, то, что он использует, это суетность ума. Многие из вас знают, это очень часто написано в различных родах христианских книгах, часто повторяется на конференциях о том, что покаяние дословно переводится как перемена ума, греческое слово метаноя, перемена образа мысли и так далее. И таким образом суетный ум тоже является предметом духовного диалога. И суетность ума является одной из характеристик нечестивых людей. При обращении к Богу ум человека начинает различать нравственные и нравственные законы. По сути дела, у человека нет этого качества врожденным образом. Если мы посмотрим на законы светские, то мы сразу поймем, что в различных странах очевидные вещи, которые являются греховными, являются нормой. Но это поэтому нет единых стандартов законов по всему миру. Есть различные юрисдикции, где одни греховные вещи считаются нормальными, другие страны это осуждают. Духовный же закон говорит очень прямо, определенно и принципиально, что является грехом, а что нет. Таким образом, никакой закон светский не может человека обезопасить от греха, не может сказать ему, каким образом ему праведно жить. Только закон духовный, который содержится в Библии. Послание апостола Павла римлянам, автор также использует более развернутую формулировку, где описывает суетных умом людей. Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не благодарили, но и суетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный нетленному человеку и птицам, и четвероногам, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так как они оскверляли сами тела свои. Далее, второй характеристикой нечестивых людей – является отчужденность от жизни Божьей. Мы видим на примере этого текста о том, что отчужденность является некоторым состоянием абсолютной отдаленности от Бога. Слово, в частности, здесь мы можем говорить о таких, есть параллельный стих Писания в первом послании к Коринфянам, это 2 глава 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, потому что не разумеет, потому что он о всем надобно судить духовно. Таким образом, мы говорим о некоторой невежественности неверующих людей в познании Бога и в познании церкви. Невежественность, старое русское слово, используемое здесь в послании Ефесянам апостола Павла, имеет много синонимов. Очень сложно найти точное определение этого слова, практически никто его не использует. Но тем не менее, невежественность говорит нам о некомпетентности, о незнании, о непонимании, о неумении поступать правильно. Третий термин, третья нравственная характеристика, которую приводит апостол Павел, это нравственная бесчувственность, которая указывает нам на возможность измерения уровня чувствительности. Таким образом, когда человек грешит, он все более и более отдаляется от Бога, все более и более костенеет, все более и более сложнее ему становится уже принять Бога и сделать этот шаг, потому что дьявол делает все возможное, чтобы затянуть человека и уже не отпускать его. И четвертая характеристика, на которую я обращаю ваше внимание, которая приведена здесь в тексте, это нечестие и распутство. Некое практическое выполнение того, о чем говорится выше. Нечестие и распутство, как те вещи, которые для неверующих людей являются нормой их жизни. Посмотрите на то, кто сейчас является кумирами общества. Посмотрите на то, кого люди смотрят по телевизор, у кого они закачивают к себе на компьютере, то есть герои современных сериалов, например, очень популярного сериала «Доктор Хаус», которого смотрит очень большое количество людей, сняли 6 сезонов, сейчас снимаю 7-й. Человек, который сидит на наркотиках, ненавидит абсолютно всех, открыто ругается, человек, которому очень сложно вести отношения, потому что он постоянно находится под действием каких-то психотропных препаратов, человек, пользующий услугами проституток. И все это показывается в сериале и выдается как массовый продукт. Люди с удовольствием смотрят на это. Мало того, но есть очень большое количество подражателей стилю доктора Хауса и как на телевидении, как в кино, так и в реальной жизни. Таким образом, нравственная распущенность, которая может проявляться в различных выходах грехах, как, например, половые грехи, но это или серебролюбие, суть которого идолослужение. Кстати, ни слова серебролюбие, ни идолослужение не знает мой компьютер. Он подчеркивает их красными маркерами. Подразумевается, что это слово, видимо, уже ушло из обихода, но это оно не является уже актуальным и используемым. Таким образом, Павел показывает нам общую картину того, что из себя представляет грех и греховный мир. И предостерегая ефесян к тому, чтобы не поступать таким образом, он просто показывает, к чему это приводит. Он просто говорит, что является сутью этого мира. Потому что искушение, когда оно приходит к человеку, оно является очень соблазнительным и привлекательным. Пока что в воскресенье мы слышали очень хорошую проповедь нашего брата Паши о том, что такое искушение, чем оно отличается от испытания. И действительно, то, каким образом человек бывает искушаем, он не задумывается никогда о тех последствиях, которые могут для него быть. И даже верующие люди, впадая в искушение и совершая грехи. Далее, в этом тексте апостол Павел приводит нам характеристику людей, познавших Бога. Я тоже отметил бы 4 момента, которые для меня являются, на мой взгляд, являются принципиально важными. Предложил бы один из другим их разобрать. Во-первых, он говорит о том, что они познали Бога, услышав о нем и научились. То есть он ставит 3 глагола. Услышав, познали и научились, показывая то, что это очень осмысленное действие. Это не является продуктом определенного эмоционального решения. Когда сказали, сейчас все вы должны выйти вперед и покаяться, и человек покаялся, а потом не понял, что с ним случилось. Я думаю, что из вас только единицы не знают статистику, которую американские христианские миссии отправляют в свои головные офисы в Штаты, в соответствии с которой в России уже каждый человек 3 раза покаялся. Но здесь мы видим покаяние как некий осмысленный шаг, как шаг, который человек совершает и уже не оглядывается назад. Во-вторых, мы читаем здесь о том, что они отложили прежний образ жизни. Таким образом, встав на стезю христианского образа жизни, они приняли для себя решение о том, что они не будут больше поступать греховно. Третье. Мы видим о том, что изменения касаются ума и образа мыслей. Есть очень большое количество текстов, подтверждающихся это. Когда человек приходит к Богу, не только его поверхностный взгляд на какие-то вещи, как если, например, человек решил просто соблюдать определенную диету, и он для себя ставит определенные правила, которые ему нужно соблюдать. Но это по мере того, насколько у него это получается, он достигает определенного успеха. Но здесь изменения касаются разума человека. Изменения, которые, единожды попав в его жизнь, уже не могут просто оставить его в покое и оставить его равнодушным. Изменения, которые приходят в жизнь человека и меняют его разум. Текст апостола Павла, который записан в послании к римлянам, в 12 главе 2 стих говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать то, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ум, как центр принятия решений, является тем, что поддается очень глубоким переменам, когда человек возвращается к Богу. Человек уже не может смотреть на грех таким же образом, как он смотрел до этого на него. Человек испытывает отвращение, неприязнь к греху. Его уже не прельщает подобного рода образ действий. Далее мы видим пример того, что мы видим четвертую характеристику человека верующего, которая заключается в том, что он облекается в нового человека. Таким образом, изменения касаются не только его ума, но и его личности. Изменения очень на глубоком концептуальном уровне. И апостол Павел, у меня есть два примера, которые могут проиллюстрировать этот тезис. Один из них приводит апостол Павел в послании к Колоссянам, а второй из них – Галатам, второй из них – это пример из моей жизни, из моего личного наблюдения. И я сначала приведу пример апостола Павла. Он пишет о том, что «законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сверхоспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, таким образом, он показывает о том, что уже он и Бог не являются просто двумя личностями, между которыми идет диалог. Это представляет собой нечто целое, нечто цельное и неразделимое. У меня был опыт участия в одной конференции тюремного служения. Это один из самых ярких и необычных опытов за мой опыт работы в различных христианских организациях. Я, придя туда, находился в состоянии некоторого шока, потому что я увидел тех людей, которых я никогда не видел в таком состоянии вживую. Я видел их где-то в фильмах, но это американских или русских, то есть люди, на которых нет живого места, везде татуировки, у некоторых из них нет конечностей, некоторых не достают зубов. То есть мне казалось, что я попал в какое-то непонятное вообще общество. Я был единственный человек, на котором не было ни единой татуировки, по крайней мере, которая сразу было бы очевидно. Но это и еще больше состояние шока я впал, когда я услышал, как эти люди общаются, когда ко мне подошел такой человек и сказал: «Приветствую тебя, возлюбленный брат». И действительно, это достаточно сильно шокирует, потому что человек, который выглядит таким образом, ты не ожидаешь от него подобного рода фраз. Но это когда я видел, как эти люди общаются между собой, и каким образом они выступают, и как они рассказывают свою жизнь, я понял, что это является просто сильнейшим свидетельством, которое мне обязательно нужно будет как-нибудь привести в пример в проповеди. И, по сути дела, вот очень явный пример того, как человек, обратившись к Богу, поменяется полностью, меняется образ его ума, меняется его сущность, меняется его личность. Они не могут поменять свои тела, и их тела являются тоже своего рода свидетельством, но они поменяли свой разум, и, не приняв Бога, поменяли, по сути дела, всю свою жизнь. Таким образом, подводя определенный итог, можно сделать можно видеть общую картину, которую дает здесь апостол Павел. Он показывает очень явно, что происходит с людьми, которые живут в грехе, и призывает не поступать так. Он предостерегает очень в такой жесткой форме, предостерегает своей апостольской властью. И он говорит о том, что получает человек в Боге. Когда мы видим эту общую картину, очень хорошо, очень ясно для нас просто складывается все по полочкам, но это мы можем правильным образом относиться к тем искушениям, которые обязательно есть в нашей жизни и будут в нашей жизни, и принимать каждый раз правильный выбор, вспоминая об этом тексте, вспоминая пример апостола Павла и его слова. Давайте помолимся.